Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Американка Ева и бывший спецназовец Одинцов идут по подземному ходу в поисках скрижалей Ковчега Завета. По ходу дела Одинцов рассказывает, почему он в свое время попал в тюрьму и кто в этом был виноват. Оказывается, за решетку его упек армейский друг Варакса, который затем и вызволил Одинцова из тюрьмы. Именно Варакса вместе с Одинцовым 25 лет назад переправил древний артефакт из Эфиопии в Россию. В фундаменте Михайловского замка Одинцов и Ева обнаруживают вмурованные два металлических контейнера. В них находятся древние скрижали. Еве не терпится открыть хотя бы один куб, чтобы заглянуть внутрь. Но Одинцов категорически против. Она понимает, что Одинцов опасается неизвестных последствий, к которым может привести ее чрезмерное любопытство. Тем временем историк Мунин вместе с сотрудниками израильской разведки отправляются на дачу Варакса, где спрятан Ковчег Завета. Они забирают древний артефакт и привозят его в бомбоубежище одного из питерских заводов. Но за их действиями следит глава Академии безопасности генерал Псурцев, а также его помощник.
Читает Владимир Левашов.
В соседнем кресле сидел Салтаханов. Вторые сутки он исполнял при генерале роль то ли ординарца, то ли офицера для особых поручений. Все распоряжения Псурцев отдавал через него. Салтаханов отлучился единственный раз вчера и только на время, которое пришлось провести в квартире книжника. Вернувшись, он доложил генералу о том, как идет следствие, а потом допоздна транслировал приказы Псурцева и принимал отчеты от групп, занятых поисками ковчега. Беглую троицу методично обкладывали, как волков, по всем правилам охотничьей науки. Кроме того, Салтаханов с генералом прослушали записи последней встречи троицы с книжником, поняли, почему Арцишев так внезапно помчался на квартиру старого ученого и по звукам попытались восстановить картину событий. Для ночевки Салтаханову был отведен гостевой номер здесь же, в бескрайних генеральских апартаментах на последнем этаже академии.
«Они ждут, и мы подождем», — сказал Псурцев, отрываясь от монитора. «Это ненадолго».
«Почему?» — спросил Салтаханов.
«Потому как машину припарковали, как охрану выставили. Не грузи голову, отдыхай пока».
Группу Мунина академики засекли утром в Старой Ладоге, как только израильтяне проникли на дачный участок. Была в этом заслуга Салтаханова. Он упрямо толдычил генералу про место силы, которое Варакса облюбовал неспроста. В конце концов, Псурцев все-таки распорядился в подмогу наблюдателям установить по территории участка несколько датчиков движения. Пару раз датчики подняли ложную тревогу и заставили академиков напрасно поволноваться, но сегодня оправдали себя. Дежурный наблюдатель проморгал израильтян, а электронику группе Мунина обмануть не удалось. Когда Салтаханов получил сообщение о незваных гостях и доложил Псурцеву, генерал тут же забыл об ассамблее. Он диктовал Салтаханову приказы, тот их транслировал в микрофон. К Старой Ладоге отправлялись машина за машиной, а прибывающие академики брали под контроль все ходы-выходы в округе. Одна из первых групп доставила квадрокоптер с видеокамерой и подняла его в воздух над имением Варакса. Картинка заставила Псурцева задуматься. Во дворе 8 человек разгребали снег и рыли землю. Кто они такие? Академики быстро проверили Сергеича с наиболее подозрительными сотрудниками сети 47. Мимо все оказались в городе. С высоты смогли идентифицировать Мунина. Он не принимал участия в работе и сверкал очками то здесь, то там. Насчет Одинцова генерал сомневался. Двое землекопов походили на него фигурой, лица разобрать не удалось. Но Евы в группе не было. Точно. Сидя перед мониторов, Псурцев тер шрам на подбородке и рассуждал: троица неразлучна. Если в Старую Ладогу приехал только Мунин, где Одинцов и Ева, чем они заняты? Если приехали Мунин с Одинцовым, почему не взяли с собой американку? В любом случае, для действий порознь должна существовать веская причина. К тому же оставалось неясным, кто теперь помогает троице. А раз так, нельзя торопиться с захватом. Надо хотя бы подождать, пока все трое снова соберутся вместе. К вечеру люди на участке закончили работу, вынесли с участка объемистые тюки, погрузили их в фургон, припаркованный неподалеку, и двинулись в обратный путь. За фургоном скрытно проследили до города, а там вели до дверей тира. Псурцев через Салтаханова срочно затребовал информацию, что расположено по этому адресу. Академики, переброшенные из Старой Ладоги, блокировали подступы к заводу. Узнав про бомбоубежище, генерал погрузился в изучение каких-то схем на экране.
«Это хорошо», –
приговаривал он, к удивлению Салтаханова.
«Если они там хоть немного застрянут, будет очень хорошо».
Второй фургон подъехал к заводу в 11 часу вечера и встал впритык за первым. Сменный квадрокоптер с инфракрасной камерой продолжал кружить над входом в бомбоубежище. Псурцев прилип к монитору. Из фургона вышли 6 человек. Программа распознавания лиц быстро идентифицировала высокую женщину с шапкой длинных темных волос.
«А вот и Ева».
Генерал повернулся к Салтаханову.
«И Одинцов, похоже, с ней. Ну что, подъем. Теперь наша очередь. Ты машину где оставил?»
Салтаханов еще вчера утром припарковал лендровер Одинцова во дворе Академии. С Псурцевым они ездили на служебном «Мерседесе».
«Вызывай бойца»,
– распорядился генерал.
«Отдашь ключи, пусть перегонят в гараж и грузят. Времени на все про все 15 минут, доклад по готовности. Слушай, что надо погрузить».
Псурцев надиктовал артикулы, несколько аббревиатур с цифрами, непонятными для Салтаханова. Он их просто записал и потом повторил в микрофон. Через кабинет Салтаханов прошел в приемную и отдал ключ от лендровера, а когда вернулся, увидел на столе перед генералом 2 здоровенных автоматических пистолета Стечкина. В армии такими давно не пользовались, но спецназовцы, особенно старой закалки, до сих пор предпочитали именно эту модель.
«Оружие к осмотру!»
Генерал куражился в привычной стихии и получал от этого удовольствие. Салтаханов теперь попадал на последний этаж Академии не через приемную, как раньше, а пользовался отдельным входом. Там не было металлоискателей, и кармана никто не проверял. Из сейфа в номере он принес свой пистолет и положил напротив генеральских Стечкиных.
«Ого!»
Пеги и брови Псурцева поехали вверх.
«Ваши-то чечены все больше на золотые стволы западают. Им лишь бы блестело, а ты, я смотрю, из понимающих».
У Салтаханова был безотказный австриец «Глок 18С», длинноствольный автоматический пистолет вроде генеральских, только современный и без курка. Пришлось очень постараться, чтобы купить и зарегистрировать в России это чудо. Но овчинка стоила выделки. Стрелять Салтаханов умел и частенько отводил душу в ведомственном тире. Лучшего пистолета встречать ему не доводилось. Псурцев потянул к себе «Глок». Оценил, как удобно тот лег в руку, взвесил на ладони. Пистолет был намного легче Стечкина. Полюбовался матово-черными гранями кожуха, резко вскинул ствол и прицелился в пятно убывающей луны за мансардным окном.
«Патронов сколько?»
– спросил генерал.
19. «У Стечкина 20.
«Зато у Глока скорострельность выше», – нашелся Салтаханов.
«Делов-то. У тебя на автомате магазин вылетит за секунду, а у меня за 2. Если не давить на гашетку по-тупому, разницы никакой. Точность важнее скорости. Выживает не тот, кто первым выстрелил, а тот, кто первым попал».
Салтаханов не стал возражать, помня рассказ Одинцова про перестрелку в Эфиопии. Из гаража сообщили, погрузка закончена, машина ждет. У выхода Салтаханов обратил внимание на одежду генерала и снова вспомнил Одинцова с вараксой. Идеальный костюм Псурцев сменил на джинсы, заправленные в ботинки с высокой шнуровкой, и горнолыжную куртку, полы которой с обеих сторон чуть оттопыривались пистолетами в наплечных кобурах.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а как-то успокоить.
Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени
главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Салтыханов в светлом пижонском пальто поверх костюма и легких туфлях почувствовал себя неловко. «Может, мне тоже надо переодеться?» – спросил он, подходя к машине в багажном отделении, которой виднелись брезентовые армейские баулы.
«И так сойдет».
Генерал натянул на седые волосы черную вязаную шапочку, по-хозяйски устроился на переднем пассажирском сиденье и раскрыл на коленях ноутбук.
«Что стоишь? Залезай! Рули!»
По дороге к бомбоубежищу Псурцев поглядывал на изображения, которые передавали квадрокоптеры, и монитор освещал его сосредоточенное лицо. Салтыханов недоумевал. Зачем генерал переоделся и взял оружие? Что затеял?
«Без изменений»,
– пробормотал Псурцев, закрыл ноутбук и скомандовал.
«Притормози-ка. Передавай, всем срочно уходить, наблюдение снять, всем группам домой, зону очистить полностью, об исполнении доложить немедленно».
Одной рукой, подруливая к обочине, вторую с микрофоном у запястья, Салтыханов поднес к губам и четко повторил распоряжение. «Третьей базе». Псурцев бросил ноутбук на заднее сиденье, вытащил из кобуры пистолет и принялся вкручивать в ствол длинный черный цилиндр глушителя.
«Ничего особенного от тебя не потребуется», — сказал он Салтыханову. «Но действовать надо быстро и четко. Делаем все с первого раза. Отрепетировать или повторить не получится. Парень, ты толковый, просто слушай внимательно».
В бомбоубежище троице было велено держаться подальше, пока израильтяне под руководством Владимира неторопливо слой за слоем снимали с ковчега полиэтиленовую упаковку. Мунин ерзал в кресле, подскакивал на месте и рвался принять участие хотя бы в этом, но Одинцов положил тяжелую руку ему на плечо.
«Сказано сидеть, значит сидим».
Шесты, которые вместе с ящиком выкопали из-под стены флигеля, оказались сборными. Каждый состоял из двух частей. Их собрали и вставили в кольца на длинных боковинах ковчега. Ящик закрыли крышкой, херувимами вверх, как полагается. Наконец-то появилась возможность разглядеть реликвию не на картинке, а вживую. Тонкие лица ангелов, каждое перышко на их крыльях и прочие детали ювелирной отделки хорошо читались даже сквозь армейскую грунтовку, которая покрывала золото. Бурый, облепленный сырой землей ковчег стоял на расстеленном полиэтилене и выглядел как древний дорожный сундук, странноватый, но не сверхъестественный.
«Мы же его можем обратно собрать», – жарко зашептал Мунин на ухо Одинцову. «Прямо сейчас, прямо здесь и сейчас, просто чтобы попробовать, убедиться, что все на месте и все подходит».
Одинцов, продолжая держать руку на дрожащем плече историка, ничего не ответил, но посмотрел выразительно. Израильтяне закончили возиться с полиэтиленом, поставили рядом с ковчегом контейнеры и расступились. Владимир медленно пошел вокруг реликвии с разных ракурсов, щелкая камерой смартфона. Общий план, средний план, крупный план.
«Хотите поскорее своим отчет отправить?» – предположил Одинцов.
«А как же?» – приговаривал Владимир, не отрываясь от работы. «Сначала картинки отправим, потом ковчег и вас. Вам вообще повезло. Один умный человек сказал, что в Иерусалиме надо побывать обязательно, потому что в этом мире он открыт для всех желающих, а в грядущем – только для званных гостей». На улице замерзших израильтян сменила другая четверка, вставшая на караул у входа в бомбоубежище. Слева из-за угла заводской стены вывернула машина и двинулась в сторону караульных. Они проводили взглядом проплывший мимо лендровер с одиноким водителем. Салтаханов ехал не спеша. Заднее стекло с его стороны было опущено. Так Псурцеву было удобнее держаться за дверь, стоя снаружи на пороге и спрятавшись за бортом. Генерал спрыгнул на землю, когда припаркованные фургоны израильтян закрыли лендровер от караульных. Он вышел из-за машин с поднятыми стечкинами и, не останавливаясь, открыл стрельбу с обеих рук одновременно. Два полных магазина 40 патронов короткими очередями на 4 цели с расстоянием в несколько метров. Для такого профессионала, как Псурцев, это была роскошь. Гильзы прозвенели об асфальт громче выстрелов. Глушители генерал вкрутил не зря. Через несколько секунд изрешеченные охранники лежали у стены. Псурцев, подойдя вплотную, всадил последние пули каждому в голову и потрусил обратно к дороге. А Салтаханов сдал назад, остановил машину за фургоном, припаркованным рядом с вентиляционной будкой бомбоубежища, выскочил наружу и бросил в салон пальто. «Быстрее, быстрее!» – подгонял Псурцев. Он открыл багажник, выдернул оттуда две небольших сумки цвета хаки и сунул одну в руки Салтаханову. В сумках лежали новенькие армейские противогазы. Раньше Салтаханову такие не встречались. Пока он крутил в руках маску, соображая, что к чему, Псурцев уже надел свой противогаз и, подхватив из багажника два тяжелых баула, перенес их к вентиляционной будке. Салтаханов, наконец, справился с противогазом. Теперь они с генералом были похожи на киношных гуманоидов. Черные головы, вытянутые глаза на пол лица, зеленые круглые коробки фильтра слева и торчащий впереди хоботок переговорного устройства.
«Тебя только за смертью посылать!»
Мембрана смешно исковеркала голос генерала, когда Салтаханов приволок еще два баула из багажника.
«Дверь на прицеле, держи!»
Салтаханов схватился за пистолет. Абсурцев вынул из баулов и разложил возле будки полтора десятка стальных баллонов сантиметров по 40 в длину, похожих на огнетушители, но не ярких цветов. Длинным капроновым стропом генерал принялся связывать их горловины. Стоя в костюме на ветру, Салтаханов не чувствовал холода. Он поглядывал то на дверь, то на Псурцева и дивился, как ловко работает генерал. Закончив, тот нашарил в опустевшем бауле лом гвоздодер и сковырнул с будки одну из вентиляционных решеток.
«Теперь краники!» –
прохрипела мембрана. Салтаханов положил клок на асфальт, и в четыре руки они с генералом пооткрывали краники на головках баллонов. Из штуцеров с шипением хлынул газ.
«Помогай!»
– крикнул Псурцев, хватая строп. Связка лязгающих баллонов опустилась в шахту вентиляции. Генерал закрепил конец стропа и взглянул на часы.
4 минуты с хвостиком. Оценка хорошо», – заключил он. «Пара тренировок, и было бы отлично. Можно покурить и оправиться. Маску не снимай и никогда не клади оружие на землю. Понял? Никогда!»
Салтаханов поднял пистолет с асфальта и протер ладонью.
«А куда его было девать?» «Есть несколько мест на выбор».
Псурцев хрюкнул, насмешливо глядя через огромные стекла маски. Во время возни с баллонами он сидел спиной к двери, но пистолет ухитрялся держать под мышкой стволом в направлении вероятного противника.
«Дверь на прицеле, забыл?»
«Не забыл», — обиделся Салтаханов. «Если Одинцов первым выйдет, все равно стрелять? По ногам?»
«В голову! Они в брониках могут быть, как эти!»
Генерал покосился на расстрелянных караульных.
«Только Одинцова первым не пустят, и никого из троицы. Кроме них там еще бойцов человек 10. Или ты думаешь, это кружок юных любителей истории?» «Хотя...»
Псурцев снова глянул на часы.
«Если до сих пор не вышли, теперь уже не выйдут. Еще чуток ждем для верности и вперед!»
Салтаханов кивнул на будку. «Что-то усыпляющее?»
«Ага. Местная анестезия».
Генерал снова глумился.
«Газ нервно-паралитический. Нордост, помнишь? Вентиляция приточная, сосет по-взрослому. Разок-другой вдохнул, брык, и все.
Там же фильтры есть, наверное».
«Против этого? Не-а».
Псурцев помотал черной резиновой головой.
«Без шансов. Я им такой коктейль замесил».
Мертвые тела от входа убрали за дверь. Салтаханов старался не смотреть на изуродованные окровавленные лица. Генерал велел ему спускаться в бомбоубежище первым, обронив армейскую присказку
Лучше новичка за спиной хуже нет. Еще подстрелишь меня с дуру.
Сердце колотилось у Салтаханова в горле. Пот струился по лицу под маской, разъедал солью губы и заливал глаза. Прижатая противогазом гарнитура резала ухо. Звуки скрадывал бетон лестничного хода. Салтаханов слышал только собственное пыхтение через фильтр. Ступени круто убегали вниз, рукоять пистолета намертво влипла в ладонь. Псурцев перешагнул через тело смотрителя тира, лежавшее поперек дороги почти у лестницы, оглядел подземелье и убрал Стечкины в кобуру.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.